В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи книга «Бурные годы Тихого поля», «Охтинский мыс в музее имени Сахарова» и новые исследования, посвященные Николаю Первому. Начнем с цитаты. Как вообще евреи, так и обращающиеся из них в христианство, по физическому сложению слабосильны, непривычны к тягостным трудам и решительно не способны к земледелию, и посему все усилия по обращению в земледельцев всегда остаются тщетными. Такое вот заключение середины XIX века. Оно воспроизведено в книге Дмитрия Фельдмана и Дмитрия Панова «Бурные годы Тихого поля в Новороссии». Как я понимаю, все содержание монографии доказывает обратное. Подробнее о еврейских крестьянах Новороссии и книге издательства «Древлехранилище» Илья Смирнов.
Подзаголовок. «Два века еврейской колонии Сейдеминуха». Сдемнуха в переводе с иврита как раз и означает «тихое поле». Но в книге рассказывается не только о двух колониях с этим названием в Херсонской губернии Сейдеминуха, большая и малая, но обо всем массовом движении евреев на землю, происходившем с начала XIX века до Второй мировой войны. А это ведь уже не отдельные населенные пункты, это целая страна, я цитирую. «В предвоенный период на территории еврейских национально-административных образований Украины проживало 250 тысяч человек. Вот их историю воссоздают Дмитрий Захарович Фельдман и Дмитрий Аркадьевич Панов. Историю сложную, где были и драматические страницы, и забавные. Вот, например, «Образцовый крестьянин-еврей с плаката «Свинью в еврейские колхозы» 1930-й. Вспоминается знакомая всем советским детям классика еврейской поэзии Лев Квитко в переводе Михалкова «Анна Ванна, наш отряд хочет видеть поросят. Мы их не обидим, поглядим и выйдем».
Но, как можно узнать из книги, несмотря на все усилия зоотехников и поэтов, свиноводство в этих местах все-таки не прижилось. Поросят обидели.
Ну и напрасно. В начале 30-х, когда был голод, свинина не помешала бы. В других местах еврейское свиноводство развивалось успешно. Но предрассудки, конечно, преодолеваются с большим трудом. В том числе и те, с которых вы начали разговор. Вот представление о том, что поведение людей, целых народов предопределено какими-то мистическими ментальностями или записано в генах. Теперь, кстати, российская лженаука снова распространяется в инновационной упаковке. Генетики, мол, доказали. Выделили и показали народу по телевизору то ген земледелия, то ген супружеской неверности, то ген голосования за лейбористов. Фельдман и Панов не генетики, а историки. Они не отрицают роли традиций. Но традиции развивались или не развивались в определенных условиях. Много веков жизни в диаспоре, то есть в чужих странах, где иноверцы резко ограничены в правах, в частности на владение землей, и в любой момент могут оказаться и вовсе вне закона. Такая жизнь, цитирую, привела к усвоению городских привычек, превращению в городское сословие с соответствующими горожанам занятиями. Потом, при Александре I, в России разворачивается первая правительственная программа по обращению в земледельцы еврейской бедноты из западных губерний. Это, собственно, продолжение усилий по освоению дикого степного пограничья, о которых мы говорили в связи с более ранними волнами, например, сербской колонизации. И представьте, городская мелкобуржуазная беднота десантируется в степь на пустопорожний участок, чтобы там пахать никогда не паханную землю, которую могла поднять лишь упряжка из четырех валов. Ну, понятно, что результаты куда скромнее, чем у соседей, приглашенных из Германии крестьян-менонитов. Например, у меня деды и бабки из деревни, но я вряд ли смог бы их достойно заменить в поле, даже если дать мне четырех казенных валов. И дело, естественно, не в генетике ни в какой, а в воспитании и умении. И что тут интересно, городским неумехам подселяли немцев, чтобы немецкие усадьбы служили образцовым примером. В результате в Большой Сейдеминухе появилась целая немецкая община, даже со своим молитвенным домом. А вот второе поколение колонистов-евреев, я цитирую, постепенно освоилось с аграрным трудом, приспособилось к быту, привыкло к сельскому образу жизни. Так что, когда пошло при советской власти следующее, самое массовое переселение на землю, конфликты возникли уже между старыми поселенцами и новыми, никаких этнических и религиозных различий. Но старожилы считали, что новички не умеют и не хотят работать в сельском хозяйстве. По ходу того, как разворачивается основной сюжет, читатель получает много информации к размышлению. Например, чем отличалась российская колонизация от американской? В российском варианте это бесконечные перечни инстанций и выданных ими инструкций, которые определяют буквально каждый шаг и каждый вздох поселенца. Положение от 24 июля 1829 года разрешило отлучаться из колоний в соседние селения на срок не более 3 месяцев, но лишь в свободное от полевых работ время. Самовольно отлучившиеся подлежали отдаче в военную службу при неспособности к службе, ссылке в Сибирь и так далее, страница за страницей. Или вопрос о традиционном еврейском образовании. Да, конечно, высокий престиж книжной учености. Но в XIX веке ученость это еще повернута в прошлое. Первая государственная общеобразовательная школа с русским и еврейским языками обучения открыта в 1840-м и через 6 лет закрыта, потому что не набирала учеников. Колонисты предпочитали учить своих детей молитвам и обрядам. Позже еврейская молодежь откроет, что есть и другие предметы, более интересные, чем заучивание наизусть священных книг. И с такой же энергией примется за химию, физику, за те же сельскохозяйственные науки и начнет удивлять своими успехами. Авторы книги не боятся формулировать неполиткорректные по нынешним временам выводы. Религиозные традиции отрицательно сказывались на ведении сельскохозяйственных работ.
Да, но в других местах они показывают и положительную роль религии.
Правильно, с религиозным воспитанием связываются взаимопомощь, прочные семьи, то, что почти нет пьянства и преступности. Объективный подход в том и состоит, чтобы сопоставлять положительные и отрицательные стороны. А огромное достоинство книги в том, что авторы не мажут одной идеологической краской. Ни советский период, ни дореволюционный. Четко различают, например, период антисемитской реакции времени правления Александра III и начало столетия, когда, с одной стороны, царское правительство вводило чисто средневековые ограничения против евреев, но, с другой стороны, конкретно для переселенцев были предусмотрены всевозможные льготы и пособия. Я цитирую, «евреи-земледельцы были отнесены к привилегированным сословиям производящего класса, то есть они управлялись в соответствии с особыми постановлениями, как иностранные колонисты, армяне, казаки, в отличие от сословий непривилегированных – купцов, мещан, однодворцев, казенных и помещичьих поселян, находившихся под общими законами». Конец цитаты. Конечно, льготы и пособия на практике не всегда доходили до получателей. Но, надеюсь, современным гражданам Российской Федерации не надо объяснять, как и почему это происходит, и «Мертвые души» ведь не сегодня написаны. Что касается советского периода, то в книге прямо сказано, переселенческая кампания 1920-х годов в целом имела глубоко позитивный характер. К 1931 году было образовано 170 новых поселков. На юге Украины образовался крупнейший в мире центр еврейского земледелия. Причем в строительстве его коммунисты эффективно сотрудничали с теми, кого у нас потом объявят сионистами, шпионами и так далее.
Вы имеете в виду американскую благотворительную организацию «Джойнт», наверное, да?
Да, и специальное ее подразделение «Агроджойнт». Вот на иллюстрации ее трактора. Развивались передовые технологии, развивалась кооперация, не принудительная, а естественная, по желанию самих крестьян. Вообще, роль «Джойнта» в этой истории очень значительная и непростая. Например, такой эпизод, цитирую. «Местную синагогу власти закрыли, а ее здание, по уже сложившейся советской традиции, перестроили под дворец культуры при помощи «Джойнта». Но, как отмечается в книге, с утверждением сталинского режима и усилением политических мотивов начинается постепенный отход от достигнутых положительных результатов. То есть политика Сталина оценивается критически. И это не заклинание о тоталитаризме, а конкретные претензии, связанные с темой исследования. Голод стал следствием жесткой политики советского руководства по выкачиванию зерна любой ценой, приведшей к подрыву экономики еще не окрепших колхозов. Конец цитаты. Хотя в дальнейшем хозяйство стабилизировалось, колхозы оснастились новой техникой и стали многоотраслевыми.
Это уже, видимо, непосредственно перед войной произошло.
Накануне. Последняя глава в нашей истории трагическая. К июню 41 года в Большой Сейдеминухе, тогда Калининдорф, центр Калининдорфского национального района, жили 2560 человек. Оккупантами и их пособниками было расстреляно 1875, то есть практически все население, кто не был в армии и не успел эвакуироваться. А эвакуироваться не спешили. потому что имели свои представления о немецком менталитете на основании всегдашних добросердечных отношений с соседями и не понимали, что гитлеровцы – это совсем другие немцы. А из тех, кто ушел в Красную армию – 407 человек. Из них погибли на фронте 343. По малой Седеминухе примерно такая же статистика. Привожу ее еще и потому, что у современных политиков появилась странная мода делить победу над фашизмом по национальному признаку. А исследование Фельдмана и Панова содержит обширный справочный материал. Географический, статистический, юридический, вплоть до генеалогического. Он тоже совсем не лишний. Но вот интересно, например, что Абрам Рухман был одним из первых поселенцев. Залман Рухман при Александре II состоял шульцем, то есть старостой колонии. А Самуил Рухман с 48 по 67 год был председателем колхоза в тех же самых местах, куда после войны вернулись немногие выжившие жители. Все это одна семья. В общем, у издательства «Древлехранилище» получилась небольшая энциклопедия земледельческих колоний. К сожалению, собственно, повествовательная ее часть слишком уж лаконичная, где-то даже конспективная. Многие темы обозначены, но не раскрыты. Но поскольку, цитирую, авторы предполагают продолжить исследование, мы им это пока простим. Еще одно замечание касается шрифта. Он в книге какой-то экзотический. Особенно цифры, которые выскакивают из строки. И хочется их в духе старых царских бюрократов призвать к порядку, чтобы не покидали свои места.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Бурные годы Тихого поля в Новороссии», а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В музее